«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз здравствуйте. И сразу вам представлю сегодня нашего гостя. Еще один Дмитрий. Дмитрий Хазанов. Хорошо вам известный, поскольку не первый раз Дмитрий участвует в нашей программе. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер. Я хотел тоже всех поприветствовать.
Я хочу сказать, что сегодня мы делаем первый выпуск из цикла «Судьба человека, судьба машины».
Это проект в проекте.
Проект в проекте, да. Этим летом у Дмитрия вышла замечательная книга о мессершмитте БФ-109. Ну, и отчасти там отражена и биография самого Вилли Мессершмитта. Ну, и я так полагаю, что первое слово мы предоставим Дмитрию.
Но до того, как мы предоставим слово Дмитрию, я вам напомню номер наш, по которому вы можете посылать ваши смски, +7 985 970 45 45. И еще одно предварительное замечание. Вот как Дмитрий обещал, Дмитрий Захаров, в свое время, значит, вот начать этот проект в проекте «Судьба человека, судьба машины». Также я еще хочу про одно наше обещание, по которому нас завалили просто вопросами. Это по поводу вот второй программы с участием Елены Сьяновой, где она хотела бы ответить на, не на все, наверное, потому что их было очень много, на некоторые вопросы, поступившие после предыдущей нашей программы, которая называлась «Главная ошибка Гитлера». Мы планируем, если там жизнь не нарушит наши планы, мы намереваемся вот эту программу организовать через неделю, в следующий понедельник. Ну вот, все предварительные замечания сделаны. Слово Дмитрию Хазанову.
Спасибо.
Будь здоров, Виталий.
Будь здоров. Извините, я извиняюсь перед аудиторией. После жаркого Пекина менее жаркая Москва, видимо, приводит к простудам. Буду кашлять.
Можно, да? Я хотел начать немножко неожиданно. Дело в том, что сегодня, вот 18 августа, люди, которые хорошо знали этого человека, отдали дань памяти Александру Сергеевичу Яковлеву, выдающемуся советскому авиаконструктору, который прожил долгую жизнь и в свое время олицетворял сталинскую авиацию, без кавычек, а, в общем-то, по-настоящему. И вот, когда взглянули на ретроспективу, абстрагируясь от идеологических аспектов, можно сделать вывод, что эти два человека в истории своих стран, своей авиации, своих стран, были в чем-то очень близки. Оба одаренных инженера, оба хороших организатора производства, новатора. Оба сыграли, как я сказал, очень большую роль, преданный небу, начав путь от планеризма, дальше занимаясь легкомоторными самолетами. И в самые ранние годы, а Яковлев был на 8 лет младше Мессершмитта, нащупывали те конструктивные идеи, которые впоследствии развивали, и которые позволили создать, пожалуй, самые известные конструкции, машины. Это, с одной стороны, это, пожалуй, я назову Як-1, с другой стороны, это Мессершмитт-109. И вот как они шли в той ситуации, иногда используя там политическое влияние высших руководителей страны. Сначала это Рудольф Гесс для Мессершмитта, который оказывал ему большую поддержку. Алексей Иванович Рыков помогал, как известно, Яковлеву. Потом помощь этим конструкторам оказывали уже первые лица своих стран, Гитлер и Сталин. И вот на протяжении длительного периода времени прослеживаются какие-то аналогии в почерке и в судьбе этих выдающихся конструкторов.
Прежде чем мы перейдем к разговору о самолете, самолет знаковый, как Т-34, как Як для нас, как ППШ, как МП-40 для немцев, То есть самолет – символ. Я хочу немножко рассказать о босоногом детстве Вилли Мессершмитта. Родился он в 1898 году. Отец у него был виноторговец, большой знаток и ценитель вин. Семья была достаточно процветающая. Однако через некоторое время его родители развелись, и его мать вышла за американского художника, который преподавал в Германии. Это предопределило еще одну составляющую характера Мессершмитта, потому что, во-первых, он был не чужд любви к прекрасному, он много чего узнал от своего приемного отца, и, во-вторых, получил очень хорошие графические навыки. Но, однако, жизненная эстезия ни родного отца, ни приемного его особо не влекла. С самого детства Вилли думал только об одном – о самолетах. И, собственно говоря, в 14 лет он впервые поднялся в воздух на планере. Незадолго до Первой мировой он познакомился с человеком, который стал его спутником по жизни на несколько лет. Фамилия этого человека была Харт, и они вместе занимались конструированием планеров. Собственно, в детстве Мессершмитт строил не планеры, а как это назвать, самолеты с резиночкой, у которых резинка крутила пропеллеры, за счет этого они летели. Однако в 17 лет он уже построил самый взаправдушный планер, на котором можно было летать. В дальнейшем и он, и его коллега были призваны на военную службу, попали в военно-воздушную учебную часть, где Мессершмитта совершенно заворожил один тип истребителей Первой мировой. И некие отголоски этого самолета можно увидеть в поздних модификациях Мессершмитта БФ-109. Это были истребители «Альбатрос». Что привлекло Мессершмитта в облике «Альбатроса»? Это невероятная культура обработки поверхности. Он был абсолютно гладкий, с коком, который плавно переходил в очертания фюзеляжа, и с очень тонким крылом. Любовь к тонкому профилю крыла Мессершмитт пронес через всю жизнь, вплоть до 60-х годов, когда он спроектировал, наверное, весьма перспективный революционный самолет, о котором мы расскажем, если успеем. Крохотная машинка с размахом 6 метров и длиной 12 метров, и которая могла набрать 12 километров за 2,5 минуты. Но об этом мы поговорим попозже. А да, сейчас вернемся к нашим исходным позициям.
Дмитрий, это я уже обращаюсь к Дмитрию Хазанову. Тогда, может, первый вопрос еще, так сказать, до того, как мы дошли до Мессершмитта 109, и, может быть, в какой-то степени продолжая вот ту биографию самого Мессершмитта, которую начал нам излагать Дмитрий Захаров, у меня такой вопрос. Насколько я знаю, значит, у Мессершмитта не очень-то складывались отношения с секретариатом, главным секретариатом по авиации, уже после прихода Гитлера к власти, с Мильхом. Да. И, в общем-то, Мессершмитт был все время вне всех этих тендеров, конкурсов, которые проводились среди немецких авиаконструкторов. Почему его вообще Мильх, в общем-то, можно говорить, что нацистская верхушка, там нацистское руководство вообще не признавало Мессершмитта?
Ну, это, в общем-то, личный момент был, когда недоверие, что-то он сказал, что-то ответил, и когда эти люди росли, имеется в виду по карьерной лестнице, то отношения только ухудшались. На заре туманной юности эти все-таки не были такими враждебными. Когда был объявлен первый конкурс, а он был фактически сразу после прихода Гитлера к власти, стало ясно, что Германии нужны современные военно-воздушные силы. И вот эта первая программа, победителем которой оказался БФ-109, которая, в общем, 1933-1934 год, они начинали конструировать, то одним из главных противников Мессершмитта был как раз Хенкель. И Хенкеля поддерживал Мильх. Может быть, отсюда идет вот это вот недоброжелательство.
Но он не только Мессершмитта не любил.
Там помимо, помимо того, что, как вы сказали, что начали там в 1934 году создавать военно-воздушные силы, я так понимаю, что начали создавать их Люфтваффе вообще-то до этого. Просто поскольку это было запрещено
ну, все-таки
Германии
это были не
еще
те,
по Версальскому договору, да, то все это делалось втихаря.
Но это были не те люфтваффе.
Это не те, конечно.
А нужно было создать современные
новые истребители.
Они отлично понимали. Причем там даже где-то был такой момент, что вот 10 лет, и мы будем обладать совершенно другими военно-воздушными силами. Начиная от 1933 года, значит, 1943 год. Но реально все процессы были сжаты. И в конкурсе приняли участие самолет «Арада» 80, «Фокке-Вульф» 159, это такой подкосы, немножко необычной конструкции, «Высокоплан».
Парасоль.
И дальше два «Парасоль», да. И дальше два вот таких более-менее традиционных самолета. Это «Хенкель» 112 и «Мессершмитт» 109, еще тогда опытные машины. И вот за счет всевозможных моментов, отчасти и за счет везения,
просто за счет характеристик, да?
Ну, «Хенкель»
да,
тоже был
нет.
достойный
«Хенкель» самолет. «Хенкель» был достойный самолет, у него было очень много интересных новаций, но тем не менее у «Мессершмитта» удалось выиграть этот тендер, несмотря на не очень благожелательное отношение, действительно, как вы совершенно справедливо сказали,
Миха
и высшего руководства управления заказов. Но УДЭП сначала сказал, что из этого самолета никогда не получится истребителя, потом полетал, изменил свою точку зрения, он был не такой железобетонный и не такой догматичный человек, менял свою точку зрения, зависит от сегодняшнего настроения.
Ну, слава богу, что все-таки, слава богу.
Можно я два слова, что говорил сам Мессершмитт, уже потом, в 60-х годах, я должен отметить, что в 1934 году, когда проектирование 109-го только начиналось, общепринятая точка зрения в германских военных кругах состояла в том, что истребитель обязательно должен быть бипланов. Для меня было просто не просто начать разработку истребителя моноплана, я должен был побороться за свои идеи, прежде чем приступить к их реализации. Со свойственной ему скромностью вспоминал конструктор.
Ну, тут надо сказать, процитировать Наполеона, что старые генералы всегда готовятся к предыдущей войне. И тенденция ставить на вооружение бипланы была присуща не только немецким генералам старшего поколения. В Англии, когда она вступила в войну, еще были на вооружении гладиаторы, тоже бипланы. У нас это были и И-15, и 153, причем и 153 прямо вот предвоенные разработки. То есть никто толком не понимал, что будет происходить. Ведь машина предопределяет стиль ведения боевых действий. Тут еще надо бы сказать одну забавную вещь. Дело в том, что первый прототип Мессершмитта БФ-109 имел силовую установку отнюдь не немецкого производства. Это был английский двигатель Rolls-Royce Kestrel.
Да.
Почему?
Что, в общем, в какой-то степени парадоксально. То есть с английским двигателем они собирались, в общем, воевать с Великобританией.
Ну, я не думаю, что они собирались воевать. У них просто не было адекватного двигателя. Моторы Юнкерса и моторы Даймлера, которые в дальнейшем использовались на немецких истребителях, да и не только, в это время находились в стадии разработки. А планер надо было чем-то поднять. И, собственно говоря, вот тут Rolls-Royce Kestrel Мессершмитту и подвернулся. Хотя характеристики с этим мотором были неважные, и ни на одном истребителе периода Второй мировой войны, насколько я знаю, Kestrel англичане не использовали.
Они потом заменили на другой.
На Мерлин, Rolls-Royce Мерлин, да.
Дмитрий, но опять вопрос Дмитрия Хазанова. Ну вот Дима Дмитрий Захаров уже сейчас во Вторую мировую войну как бы зашел. Да, но боевое...
Нет, я запустил прототип.
Да, да, но боевое крещение все-таки было в Испании. Да. Да, во время войны в Испании.
Надо отдать
должное. И причем
должное,
там, по-моему, первые экземпляры Мессершмитта 109, которые появились, они не очень удачно выступили поначалу. Только потом они уже усовершенствованы. Да,
да, это одна часть правды. А вторая, я бы сказал, что Мессершмитт не побоялся опытные, недоведенные, совершенно сырые самолеты пустить на этот полигон. Он считал, что позитивные моменты здесь перевесят, и он получит в боевых условиях какие-то
бесценный опыт,
который вполне тут же будет использован до дальнейшего развития, и, в общем, так оно и получилось.
Так оно и получилось, причем очень достаточно быстро это случилось еще в ходе войны в Испании.
Дмитрий, вот у меня тут возникает вопрос по поводу мессершмиттов, которые проходили полевые испытания в Испании. Ведь первые машины имели двигатель ЮМО. не самый мощный, не самый удачный. Мессершмитт и 109Е, которые несли двигатель Daimler-Benz, появились на вооружении испанских ВВС уже после завершения войны. Вот, соответственно, ну, машина-то была достаточно убогая на тот момент. Чем же она так впечатлила и немецкое командование, и наших летчиков?
Хорошая управляемость, хорошее поведение на около на скоростях, близких к скоростям сваливания, хороший обзор. Значит, когда наши испытали уже захваченные в Испании машины, первые машины, то очень незаурядный человек, начальник НИИ ВВС Красной Армии, бригадир-инженер Филин, сказал, что да, самолет сырой, но я вижу в этой машине большие перспективы для дальнейшего развития.
Точка. Сколько всего прототипов и серийных образцов немцы успели отправить в Испанию, не помните?
К сожалению,
нет. Но количество, насколько я помню, шло на десятки.
Да, конечно, очень много.
На десятки, если
но вы знаете,
55 самолетов, что-то такое.
Может быть, даже меньше.
Первые три прототипа были очень неудачными сразу.
Наверное. Но я хочу сказать, что все самолеты будущие, которые там испытывались, они все были в очень небольших партиях, за исключением каких-нибудь Ю-52, которые, вообще говоря, транспортный самолет, а там применялись как бомбардировщики. А вот то, что будущее Люфтваффе, типа Ю-87, Дорне-17, они все применялись в очень небольших количествах.
Хенкель-111,
да. Потому что надо было попробовать, оценить, выбрать то, что... может быть, дальше использовать.
И как вот проявили себя? Ведь в Испании были наши И-16,
да. И-15.
Да, как они сравнительно, так сказать, вот эти два самолета между собой?
Ну, считается, что с основными сериями, что где-то на равных. И особого преимущества ни той, ни другой машине отдать было нельзя. Хотя... Да, и там еще подчеркивалось, что Мессершмитт 109 за счет высокой скорости — это единственный немецкий истребитель, или даже не только немецкий, а вообще истребитель, который воевал на стороне Франка, который может представлять серьезную опасность для наших скоростных СБ, потому что обладает запасом скорости для... Ну, каким-то запасом скорости для перехвата. Так что в целом Мессершмитт получил у нас достаточно высокую оценку, а по отношению к нашим И-16 и И-15 можно говорить о том, что где-то на равных.
Здесь надо сказать еще несколько слов об испанских Мессершмиттов. Существует некое такое устоявшееся мнение, что Мессершмитт был уже бронирован, что на нем были пушки, что он обладал скоростными преимуществами. Это неправда. Даже во время польской кампании 1939 года Мессершмитты БФ-109 Е3 не имели пушек, имели частичное бронирование, а испанские мессершмитты не были бронированы и несли пулеметы винтовочного калибра. То есть какого-то огневого превосходства над И-16 и другими самолетами республиканцев он не имел. Единственный, насколько я понимаю, значительный фактор преимущества был — это вертикальная скорость этого самолета, что отрабатывали такие летчики, как Галант, который там оказался, Мёльдерс и ряд других, которые, в общем, поняли, что если на нем высоко забраться, спикировать и потом уйти обратно наверх, то такая затея получится.
Но немножко можно возразить. Галант, насколько я знаю, вообще ни одного вылета на Мессершмитте в Испании не совершил.
Да, он на Хенкеле-51.
Второй момент, что отмечали чрезвычайная простота в пилотировании. Исключительно для истребителя того времени продольно-поперечная устойчивость, чего у наших самолетов, как вы понимаете, ни 15, ни 16 не было. Они были сложные в пилотировании, там надо было быть высококлассным пилотом.
Ну, то, что летчики называют работать ручкой.
Да. Потом считалось, и они так это дело оценили, что радиус виража получается меньше, и скорости, при которых они выполняли, тоже меньше.
109-й по сравнению с 16-м?
Да, да, как это ни странно, но так. Да, за счет хорошей механизации. И еще один очень важный аспект – это простота в производстве. Они только начинали, но уже было видно, что все для этого готово. Ремонтопригодность, высокая живучесть. И вспомним, что Мессершмитты уже первые машины, они были цельнометаллическими, в то время как наши, они были смешанной конструкции.
Либо металлический каркас, обтянутый тканью, как И-15, либо шпон, как И-16. Но как бы здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. У нас не было технологических возможностей для производства цельнометаллических самолетов.
Ну, наверное, да, наверное.
Это совершенно очевидно, потому что как бы у нас был после революции период стагнации научно-технической мысли в области авиации. Ведь если вспомнить, кто построил один из самых выдающихся американских истребителей Второй мировой войны, П-47 Thunderbolt, это Александр Картвели. Еще строил для американцев истребители другой русский. Это Северский. Причем последняя машина Картвели была построена во время Вьетнамской войны. Это F-105 Thunder Chief. То есть люди убежали. ИТР убежал. Металлургия была развалена. А у немцев, как бы, несмотря на Версаль, как бы наработки продолжались. У нас просто не было технологической базы для производства цельнометаллических самолетов.
Ну,
к
еще,
сожалению.
Еще, хотя, конечно, это может быть не совсем по теме нашей сегодняшней программы, вот так, программы так косвенно в какой-то степени, это несмотря на то, что ты говоришь, Дим, что там уезжали, убегали, но даже среди тех авиаконструкторов, талантливых, да, способных, там же были огромные среди них репрессии. Там,
конечно.
Там, несколько сот человек.
Добивали сами, да, как могли, да.
И, кстати говоря, почему я говорю, что косвенно связано, потому что существует такая уж легенда, правда ли, да, о том, что Туполев Андрей Николаевич был в свое время арестован и посажен в тюрьму за то, что он якобы продал что-то, какие-то чертежи как раз мессершмитту. Причем там какие-то легенды были сумасшедшие, что в крыле самолета вывозил Чкалов, вот когда он летал в Америку. И там, да, в крыле самолета, значит, были все эти чертежи.
Да. Паранойя.
Во всяком случае, выбивали признательные показания из Андрея Николаевича Туполева по полной программе, что называется. И выбили. И только потом его уже, так сказать, вот, он привлекли к работе в так называемых шарагах, да, когда Сталин и Берия поняли, что им нужны инженерно-технические кадры.
Якобы мессершмитт 110 в значительной степени был вот по чертежам, которые потом Туполев делал уже свои самолеты. Но мне кажется, что это легенда.
Ну да, да, это весьма притянуто за уши.
Говорят, тоже существует, наверное, может быть, тоже легенда, что Туполев на каком-то воздушном параде посмотрел в небе, не на параде, а где-то, в общем, посмотрел в небе мессершмитт 110 и сказал, вот наконец-то я увидел свой самолет.
Да. Ну да, хотя Туполев истребитель не строил. Здесь, да, я вывернулся в 1936 год. Это выставка ВВС в Цюрихе. В 1934-м И-16 был показан в Милане и произвел фурор для 1934 года как революционная машина. В 1936-м Удит пилотировал ярко-синий мессершмитт в небе Цюриха. Это был, конечно, эффект разорвавшейся бомбы. Вот. Удит был человек простой. Надо сказать, что в годы Первой мировой он сбил 62 английских, французских и американских истребителя и был второй из немецких асов по числу одержанных побед. Вот. Но имел характер плейбоя и только чудом попал в 30-е годы в синклит немецких «Бонз». Исключительно благодаря добрым отношениям с Герингом по Первой мировой. Так вот, полетав в Цюрихе на 109-м, он якобы похлопал мессершмитта по плечу и сказал: «А ты, парень, ничего, умеешь самолеты делать». Вот. При этом надо понимать, что мессершмитт был человек, ну, несколько отличавшийся от Яковлева. Он не был особо публичной фигурой, вот как личные качества человека. У него была склонность, как сказать, к эстетству. Он хорошо разбирался в живописи, ценил и коллекционировал ее. Он хорошо разбирался в динах. И в то же время, как бы...
Он очень хорошо разбирался в самолетах.
И очень хорошо разбирался в самолетах, потому что самолет получился ничего. Но здесь, Дмитрий, у меня к вам вопрос. Вот мы закончили...
Я думаю, что мы уже сейчас не успеем,
да,
до перерыва.
Тогда
Дмитрий Хазанов задать вопрос. Поэтому я пока задам тебе очень короткий вопрос, как специалисту по биографии мессершмитта. Здесь где-то нас кто-то спрашивал. А вот я и нашел Дмитрия из Казани. А где родился мистер Шмидт?
В Германии.
Все. Извините, более точного ответа нет. Хорошо, напоминаю, что это программа «Цена победы». Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей и продолжим потом передачу.
«Цена победы».